and it's first and goal.
Начало июля знаменовало окончание сезона для некоторых региональных команд Лиги американского футбола, а в премьер-дивизионе начинается самое интересное для первой тройки. Об этом мы сегодня поговорим в традиционном формате «Хадла», в котором неожиданно встретились издатель «First and Goal» Юрий Марин, обозреватели Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. На минувших выходных московские «Медведи» одержали первую победу в сезоне и во многом благодаря помощи легионеров. Белорусы Денис Халимон и Кирилл Ревин после игры передали привет в Минск родным литвинам. На ключевой позиции квотербека вновь выступил Мэтью Керша. Он, конечно, пока еще не белорус, но в жизни всякое может случиться. Женя, расскажи о нынешних и потенциальных соотечественниках в этом матче.
Нынешние соотечественники проявили себя как нельзя лучше. Наконец-то они показали вот прям то, чего от них ждали. Ну, нельзя сказать, что в предыдущих матчах они играли плохо. Просто противник был очень силен. Ребята, наверное, еще не до конца подстроились под схему Александра Малышева. Но вот в этот раз все было просто здорово. Кирилл Ревин начал выходить в нападении и блокировать так, что просто... Диву давались мы на бровке, потому что...
А на какую позицию
они играли,
он
играл? Ну, фулбэком выходил, я так понимаю, большую часть времени.
История... А можно немножко поправлю? Он выходил да. И фулбэком, и тайтендом. Но вообще фулбэком начал выходить и в предыдущем матче, поэтому это не было каким-то новым чем-то.
Белорусский бэкфилд у них такой был, получается.
Да. Они пытались играть ноу-хадл, точнее, не просто пытались играть, они действительно его играли. У них достаточно неплохо это получалось, и я видел, как тяжело приходилось футболистам Юнайтед, да и вообще всем на поле, да, потому что я одну половину матча проводил на бровке Юнайтед, вторую большую часть на бровке Мишек, и слышал, как люди, в общем-то, поддерживают друг друга, потому что, когда играется ноу-хадл, это становится очень-очень важно, люди просто умирают, они не могут замениться, им нужно играть следующий снэп, все кричат, терпите, парни, с противоположной стороны мяча, также людям тяжело, как и вам. Ну и вот люди терпели, но Мишки были к этому лучше готовы, и у них действительно лучше получалось. За счет этого они в том числе набирали. Ну и Денис Халимон, конечно, просто выдающийся матч. Набирал по 5-7 ярдов. Фактически играя одну и ту же комбинацию, его просто не могли остановить.
Ну, кстати, мы таким образом узнали, что не только он за линией нападения литвинов, да, способен делать вещи, но и вот, несмотря на то, что он не тренируется с медведями, тем не менее, у него все получается на поле в этом сезоне, в другой команде.
Да, все так. Ну, и причем очень много было, конечно, за счет индивидуальных действий. И думаю, что в моральном плане это еще немножко подкосило Юнайтед, потому что они видели, понимали, что, в общем-то, играется одна и та же комбинация, но она проходит из раза в раз, из раза в раз. И не могли с этим очень долгое время ничего поделать.
Как себя чувствовал Мэтью Керши? Уже тоже несколько игр он провел в составе «Медведей». Есть ли какой-то прогресс?
Не уверен, что прям можно говорить о каком-то там значительном прогрессе. Да, взаимопонимание с командой становится больше, но, наверное, во второй четверти, Юра не даст соврать и поправит меня, если я не прав, относительно того, когда перешли от такого сильно пасового нападения к выносному. То есть, если память не изменяет, в первой четверти и бегущим был не Денис Халимон, и больше играли паса, и пас этот, в общем-то, достаточно неплохо проходил, и американская связка даже заработала какие-то ярды на пасе. Первый тачдаун как раз-таки был заработан квотербеком американским, а потом уже Денис Халимон включился во всю эту историю. Но в целом, вот, наверное, игра не произвела того целостного впечатления, которого хотелось бы. То есть у нас есть первая четверть, где больше пас, потом включается вынос начинает доминировать. И вот там квотербеку по-настоящему себя проявить, как мне кажется, не удалось еще.
Я хочу немножко по традиции поспорить с Женей Дубовиком, потому что я четко видел, что в основе причины, почему так хорошо игралась Мэтью Кэш, это то, что у Юнайтед почти отсутствовало давление на кутербэка вплоть до четверти, третьей, четвертого, видимо, когда уж совсем устали линейные нападения Брюинс, хотя мы, в общем, никогда не слышали какой-то монструозной линию Брюинс, да. Было очень много времени у Кэша, и он умудрялся стоять в конверте по там, 5-7 секунд и искать кого-то из адресатов, и, конечно, в конце концов, находил все-таки это человек, который вырос в Штатах и имеет более целостное, что ли, впечатление от вот игры, да, по сравнению с большинством наших спортсменов. Ну и второй момент, то, что Халимон, конечно, играл всю игру, то есть сменял его иногда Михаил Шумихин, если не ошибаюсь, и он выходил, ну, там, 3 или 4 снэпа у него бывало, когда он был, когда он выносил реально, да, а не просто стоял на блоке. А на Халимоне и Брюинс ездили реально всю игру.
Легионеров у «Медведей» действительно было не просто много, а слишком много. Во всяком случае, с точки зрения регламента. Юр, если я правильно понимаю ситуацию, то на поле могут находиться одновременно только 3 легионера, у «Брюинс» их было больше. Что там происходило с этим?
Да, все верно. Согласно регламенту чемпионата ЛАВ 2017, да, в общем-то, на самом деле 2016 тоже, если вы посмотрите в регламент прошлогодний, то там была эта норма о том, что всего в команде может быть заявлено 5 человек, но одновременно находиться на поле могут только 3. И здесь есть небольшая с этим делом проблема, потому что не совсем понятно, на ком контроль легионеров на поле осуществляется, потому что, вообще-то, строго говоря, это не совсем зона ответственности судей, потому что судьи все-таки сидят за соблюдением правил, да, а не за тем, какой паспорт у конкретных людей, находящихся в данном случае на поле.
Ну, конечно, это физически невозможно, им нужно тогда пересчитывать номера и помнить, кто из них легионер, поэтому, конечно, это не их зона ответственности точно.
Судьи наблюдают за номерами, просто потому что пересчитывают постоянно игроков, у них очень много работ, разумеется, включать сюда еще и подсчет флажков на их шлемах, это, ну, как-то, ну, совсем сложно, да? И Брюинс умудрялись нарушать, к сожалению, это правило. А дело в том, что действительно может находиться не больше 3 человек на поле, не больше 3 легионеров на поле, а у Брюинс регулярно случалось, что на поле находился в качестве, ну, квотербека, понятное дело, Мэтью Кэрша, затем раннинбеком, соответственно, Денис Халимон, а тайтендом или фулбеком выходил Кирилл Ревин. Это уже 2 белоруса и 1 американец, да? И еще регулярно появлялся их второй американец, легионер, который приехал там чуть позже, не с самого начала, это Аарон Фивер. Под номером 1 играл, причем поймал несколько пасов, чуть ли не занес тачдаун, в общем-то, сыграл неплохую игру, за исключением того, что он почему-то, видимо, травмировался, но Александр Малышев его не убирал с игры довольно серьезную часть времени, и так получалось, что как бы у них, конечно, было 4 легионеров одновременно на поле, но большого смысла в этом не было, потому что Фивер был натурально хромой. Я неоднократно подчеркивал это дело в трансляции, я был комментатором этого матча, напомню, и это как бы очень хорошо было видно с крыши стадиона «Салют», где я находился. То есть Брюинс, конечно, нарушали правила, но какого-то смысла глубокого в этом нет, мне кажется, это просто как-то вот они не доглядели.
А после матча вы говорили с Малышевым или с кем-то еще? То есть они в курсе были того, что у них 4 легионера?
Они были в курсе совершенно точно, потому что их предупреждали об этом судьи. Я поговорил об этом с Владимиром Платоновым, что типа был такой начальник, говорит, да, мы это заметили, мы ему сказали, ему, наверное, имеется в виду, что Александру Малышеву, и после этого он убрал одного легионера, но я не знаю точно, в каком это произошло, потому что мы так примерно проглядели запись, 4 легионеров, они, конечно, выходило и в первой половине, и во второй, то есть там серьезно нарушали, прямо скажем, да, разумеется, за всем этим делом судьи не могли следить.
Я так понимаю, что, ну, КДКатер должен рассмотреть этот эпизод. По регламенту что написано, что им грозит?
Регламент содержит по этому поводу 2 пункта. Первый, если единожды, видимо, там, по ошибке или как-то у тебя выходит 4 легионера на поле, то команда платит 1000 рублей штрафа. Если это неоднократно, а как неоднократно, систематично, там написано в правилах, и в скобочках пояснения более 1 раза появляется легионер на поле, то команду штрафуют на 50 тысяч рублей плюс возможное отстранение, собственно, этих самых легионеров, да. То есть это, видимо, именно то, что и будет рассматривать ГДК. Но вот как бы слово 50 тысяч рублей штрафа там довольно однозначно написано, так что вполне возможно, что Брюнс сейчас штрафуют на эти деньги.
При всем при этом, в ЛАВ легионеры явление все же редкое и не играющее большой роли. Вот в украинской лиге, например, на этих выходных проходил матч между ужгородскими лесорубами и киевскими патриотами. Он был очень зрелищный и интересный, но я вот перечислил вам сейчас троих игроков, которые чаще всего становились авторами тачдаунов в этой игре. Джамар Дайлс, Делил Бартли и Трой Райс. Леня, как ты считаешь, нашему чемпионату нужны американцы-легионеры в большем числе, чем есть сейчас, или нет?
Ну, если мы будем говорить про какое-то такое внутреннее ощущение, вот, потому что вопрос легионеров, он очень многослойный и очень сложный, то мое внутреннее ощущение говорит, что нет, не надо. Давайте, ну, во-первых, играть теми игроками, которые есть здесь, и, во-вторых, давайте этих игроков развивать, взращивать, и если уж у команды есть какие-то возможности, средства, то лучше все-таки приглашать не легионеров, а тренеров, и организовывать кемпы, мероприятия, семинары и так далее, и так далее. Но в целом, там, с другой стороны, я не могу сказать, что я выступаю там за какие-то ограничения. Нет, мне кажется, чем больше конкуренция, тем лучше. Все лимиты и прочие разделения на легионеров, не легионеров, это зло. И они в целом не нужны.
От игроков я часто слышал мнение о том, что когда легионер приезжает, и ты играешь против него, ты учишься гораздо большему, чем ты просто играешь против таких же парней, которые учились играть в футбол там лет с 18 в лучшем случае, да? А когда тот же самый Талиб Уайс, про это и говорили, что он, даже если он не тренирует, например, команду между играми, он тренирует тебя фактически прямо на поле. Таким образом, экспириенс ты получаешь гораздо быстрее.
Я бы с этим поспорил. Ну, я не могу что-то говорить там на своем опыте, потому что я не был в такой ситуации игры там с легионером, который гораздо сильнее. Психологически там, может быть, да, ты там понимаешь, что где у тебя слабое место, тебе там, например, не хватает скорости, реакции, какого-то еще элемента игры, ты начинаешь с этим работать. Если посмотреть с другой стороны, ну вот играл Талиб Уайс за патриотов и заносил тачдаун и делал перехват, и вообще не показывал, что это доставляет ему какие-то сложности. И, ну, вопрос здесь, где, кто, чему научился в этой ситуации, когда там спокойно Талиб Уайс пробежал полуполя. Есть другой пример, то есть, если мы вернемся к тем же Брюинс, есть Мэтью Керши, который, по идее, по умолчанию, квотербек, ну, более высокого уровня, чем большинство квотербеков в ЛАВ, но при этом его навыки, его игру явно сдерживает линия, которая немножко не, там, не выдерживала, ну, по крайней мере, в первых матчах. Принимающие, которые роняли мяч там, чуть чаще, чем, наверное, этого хотелось. Поэтому это утверждение, оно довольно спорное.
Пожалуй, вот каких легионеров там не хватает? Нам не хватает тренеров очень сильно, да? То есть людей, которые способны привить российскому американскому футболу больше системности, да? Если мы помним, то на самом деле многие успехи той самой сборной, молодежной сборной России на чемпионате Европы, они связаны с тем, что там была целая группа американских тренеров, как они их назвали, по-моему, наши старики, если я не ошибаюсь. Но вот
деды.
Деды, да-да-да. Вот там, я помню, что они вспоминали об этом очень активно. Таких дедов сейчас не хватает в российско-американском футболе. То есть, по большому счету, есть только три команды, где более-менее полноценный тренерский штаб, укомплектованный полностью, да. И угадайте, что это три команды, да. Они идут на первых трех местах премьер-дивизиона. Вот я бы сказал, что в первую очередь не хватает тренеров. А с игроками... Но здесь очень важно, чтобы это не превратилось в мире не легионерами, потому что, если мы помним, вот этот самый 2013 год и матч на стадионе Дедара Стрельцова, такая высшая медийная точка в истории чемпионатов России, там во многом противостояние Черного Шторма и Патриотов, но превратилось в, ну, такую попытку измерить, кто лучше легионеров привез, потому что они были и у Патриотов, и у Черного Шторма. Вот в том матче оказалось, что лучшие легионеры приехали играть в черных джерси.
Итак, у нас становится все больше команд, для которых сезон в ЛАВ официально закончен. Давайте проведем промежуточные итоги. Юра и Женя, напомню, недавно они были на Урале и своими глазами видели астанинских волков и, может быть, что-то слышали про таинственных южноуральских скаутов. Что две этих команды им вынесли из сезона 2017? Стоит ли им возвращаться в ЛАВ в следующем году? И в чем, может быть, нужно прибавить?
Останинские волки в целом озвучивали свою позицию прям конкретно нам в общении. Они заявили, что это был шаг вперед, достаточно большой шаг вперед. Участие в Лиге американского футбола, даже несмотря на то, что выезжали они там не самым многочисленным составом и были побеждены достаточно крупно в матчах на Урале, тем не менее, они считают, что это шаг вперед, команда развивается, и в целом я, конечно, с ними согласен. Матч против скаутов в Казахстане, их победа, это вот прям очень, наверное, приятное окончание сезона, и если до начала этого матча наверняка у них были какие-то опасения относительно того, там, надо участвовать, не надо. Если приехали скауты, и скауты, например, тоже крупно их победили, то волки наверняка бы задумались, может быть, стоит там еще внутри себя, да, внутри своего региона искать противников и там набираться опыта, или же все-таки играть с командами с Урала. Я думаю, что для них вот это был аргумент, что в целом они могут быть конкурентоспособны, особенно если дело касается матчей на территории Казахстана. Другое дело, опять же, кто туда поедет, потому что команда скауты прекрасно для этого подходит. У них, как известно, есть некий бюджет, они его могут осваивать, и, в общем-то, они практически идеально подходят на роль команды, которая может ехать в Казахстан. Пожелать им хочется, наверное, набрать уже состав, сыграться. Ими руководит достаточно опытный и серьезный тренер, который готовил очень многих футболистов в этом регионе. Я думаю, что ему надо время, и в целом, наверное, просто нужен стабильный состав. Я не очень хорошо знаю, насколько он менялся от сезона 2016 к сезону 2017, вполне возможно, что достаточно сильно. И этим, в общем-то, и объясняются вот такие вот не самые высокие результаты.
Жень, в отношении волков тебе не кажется, что лиге, возможно, нужно будет отдельно договариваться с волками по поводу, ну или скорее волкам с лигой, да, договариваться о каких-то гарантиях в отношении того, что домашних матчей у них будет не меньше, чем выездных? Потому что для такой команды, как волки, где расстояния очень большие, это, ну вот, скажем, выпадение одной команды пираний из этого чемпионата, фактически оно им обрубило шансы хоть как-то побороться за плей-офф, да, потому что у них осталась одна домашняя игра, при этом соперник, которого они могли обыграть, выпал. Вот. И не кажется, что нужно вот с точки зрения лиги искать более какие-то компромиссные варианты, и поскольку, ну, мы все понимаем, что команда, которая играет в чемпионате России де-факто, да, из-за рубежа, она вправе рассчитывать на какие-то уступки, возможно.
Это такие очень сложные, непростые вопросы, на которые, не зная внутренних кухни, достаточно сложно ответить. Можно вспомнить пример Валькирии, которые играют примерно на том же уровне, иногда сильнее и лучше, чем команды из Финляндии, в чемпионате которой они играют. И при этом домашних матчей у Валькирии нет вообще. Да? То есть это вот такая вот позиция команды, которая находится на большом расстоянии. Ну, чем можно заинтересовать команду, там, которая объективно сильнее, танки, например, или молнии, ехать там за вот 2000 километров, там, для того, чтобы... Не знаю, там, про 2000 километров я, наверное, загнул, но тем не менее... преодолевать вот это все расстояние, когда они, ну, заведомо вроде бы как априори сильнее. Поэтому это сложный вопрос, и не зная всех нюансов, очень сложно на него ответить. То есть волки едут за опытом, объективно это понятно, и они большие молодцы в этом отношении. С другой стороны, ну вот, надо искать, что может их там заинтересовать в этой поездке. Одно дело сыграть товарищеский матч, другое дело там, наверное, играть на регулярной основе.
Волки в такой очень уникально неприятной ситуации находятся, потому что Астана, город, из которого, собственно, ребята происходят, он натурально располагается посредине пустыни в отдалении от всего. И в этом смысле, если не играть им в лав, то где им играть? Алматы находится, например, в таком же расстоянии, что и Челябинск от Астаны, если что, да?
Но там границы нет.
Ну, да ладно, какая там такая же серьезная граница между Казахстаном и Россией, да? Но чуть серьезнее, чем с Белоруссией, напоминаю, что там...
Ну, я не знаю.
У нас единая таможенная зона, по-моему, называется, простите, я сейчас могу перепутать.
И тем не менее, в прошлый раз я 3 часа проходил белорусско-российскую границу.
Ну, это только потому, что твоя морда не всем нравится, Жень.
Да, наверняка. Все дело в лице моем, да.
Волков может только пожалеть, но что с ним делать, совершенно непонятно, потому что, вот, Стас, ты говоришь, что лига должна, возможно, пойти им на какие-то уступки за счет того, что они как бы, команда из-за границы. Но, как бы, эти уступки, они будут в чем выражаться? В том, что парням из Челябинска или там из Екатеринбурга придется ехать к ним по 20 часов, да, если это не самолет, или платить серьезные деньги за билет на самолет. Я думаю, что парням из Челябинска и Екатеринбурга будет приятнее и эффективнее потратить те же самые деньги на то, чтобы съездить в Москву и сыграть с кем-то более опытным, или в Петербург, да. И в этом смысле, как бы, когда мы говорим, что лига пойдет на какие-то уступки, это не лига, а совершенно конкретно парня, это не Артем Поляков. И здесь, как бы, опять я повторюсь, что остальцев можно только пожалеть. У меня есть какая-то надежда на то, что когда-нибудь в Сибири все-таки как-то появится американский футбол, потому что там довольно приятный в плане географии кластер получается. Я имею в виду Омск, Новосибирск, Томск, Барнаул, да, где, в принципе, расстояние между городами, ну, в пределах там в ночи поезде, да, то есть, то, в принципе, то же самое, что мы делаем в Москве и Санкт-Петербурге, да, то есть, ночным поездом поехал в город, да, и как бы, и это получается довольно бюджетно и оптимально. Ты не играешь с колес, ты все-таки выспался в горизонтальном положении, да. И вот Астана, она могла бы как-то в этом кластере поучаствовать. Но, наверное, до Новосибирска им примерно столько же, сколько и до Челябинска, а вот с Омском они могли бы играть, да? То есть здесь такая небольшая наша мечта о появлении команды «Омские птицы» в городе Омске, да? Но вот если бы она там появилась, то Астане было бы сильно проще, как мне кажется.
Я думаю, что боюсь, что никто уже не помнит этого мема про омскую птицу, но я вообще хочу пояснить по поводу того, что я имею в виду по поводу уступок, да? Дело в том, что по матчам в итоге этого сезона счет 1-2 не в пользу Астаны, потому что они-то пробили оба выезда, да, и проблема в том, что они ехали на выезд командам, которые заведомо сильнее их по классу, то есть календарь получился не очень равномерный. Они, я думаю, со скаутами поборолись бы и на выезде, точно так же, как и с пираньями они могли бы побороться на выезде, а получилось так, что они вынуждены были пробивать выезды к сильным соперникам, и при этом их не по их вине они лишились домашнего матча, да, то есть если в следующем сезоне, условно говоря, дивизион Урал будет примерно похожим по конструкции, то было бы, мне кажется, справедливо, если в этот раз Челябинск и Екатеринбург поехали бы в Астану, поскольку Астана в этом году к ним уже съездила. Леня, нам с тобой остается разобрать тогда ижевских сталеваров и обнинских киборгов. Кого из них ты видел чаще в этом сезоне?
Ну, наверное, чуть чаще я следил за командой из дивизиона «Север». Вот, хотя качество трансляции из Ижевска заставляло смотреть их тоже. Потому что некоторые другие, наоборот, заставляли себя выключать и переключаться на Ижевск. Мы ждали, например, от последнего матча Столяров и Буревестников все-таки борьбы, но, тем не менее, ее не получилось. И наш тезис про то, что региональный дивизион ИЛАВ — это очень такие домашние дивизионы, где свое поле играет большое значение, он не подтвердился это. Столяры проиграли довольно, ну, безнадежно, в сухую, вот, и очень жалко, что так получилось, тем более, что у команды явно есть задатки, есть неплохая там пасовая игра, и, в принципе, окажись они в чуть более другом дивизионе, ну, в том смысле, что в дивизионе без явного фаворита, и коими являются остальные «Тигры», и там, может быть, с еще там четвертой командой, с которой можно...
Да, ты знаешь, я бы вот так же хотел сказать, что дело даже не в том, чтобы они оказались в другом дивизионе, а чтобы в этом дивизионе было больше команд, и у них было больше матчей, потому что они оказались немножко обречены именно за счет того, что вот с остальными «Тиграми» все, в принципе, понятно, хотя они в матчах с «Пермью» периодически демонстрировали очень неплохую игру. Но и то, что с «Буревестниками» у них есть обе игры... Я, кстати, не совсем согласен, что борьбы не было в их домашнем матче. Там борьба была. Другое дело, что у них по разным причинам они смогли лидеров своих выставить, да? И оба матча с «Буревестниками». Да, и оба матча с Буревестниками были при совершенно ужасных погодных условиях, когда, ну, любая команда может испытывать проблемы. Мы это видели даже с грифонами и бунтарями, да?
Здесь некая двусмысленность появляется в названии «Буревестник».
Да, они накликали эту бурю в обоих матчах, это совершенно точно. Как. Вот. И в этом смысле, вот они, два матча всего лишь, да, и вот оба раза ненастная погода, в один из матчей ты не смог выставить своих лидеров, и все. И вот у тебя матчи, в принципе, в сезоне закончились. А будь там еще хотя бы одна команда, то есть еще два матча для ЦСКА Ливаров, может быть, по-другому все повернулось, как минимум у них было бы другое ощущение от сезона.
Все именно так. Ну, там, наверное, все-таки играли бы не 6 игр в сезоне, а там те же 3 плюс плей-офф. Вот, но тем не менее. Ну, если возвращаться к Обнинску, к Киборгам, ну, для них это был дебют, поэтому, наверное, и ожиданий особых вот этого сезона не было. Если получилось где-то зацепиться за победу, было бы здорово, не получилось. Ну, в принципе, вот оно там, соответствие некоторым внешним, да и, наверное, внутренним ожиданиям. Про Киборгов хочется сказать то, что команда такого хорошего настроения и по игре, и там, например, и вспомню там команду, не команду, а игру с МЧС. Много всего в Обнинске случалось, то нам рассказывали и судьи, которые отсудили там много разных историй про скорые помощи, например, и другие организационные моменты. Мы помним замечательного комментатора из Обнинска, который подарил нам очень много фраз и нового свежего взгляда на американский футбол. Ну и в целом то, что сопровождало игру Киборгов весь сезон, то, что ребята получают удовольствие от игры, и если это их стимулирует на то, чтобы еще и расти как игроки и показывать новые результаты, то будет очень здорово.
Что касается Киборгов, я бы хотел сказать, они вот, интересно, они организационно абсолютно не последняя команда Лиги американского футбола. У них очень неплохой ростер для региональной команды. Они приехали на все выездные матчи, никогда не было с этим проблем, да? Другое дело, что им пока не хватает, наверное, как команде в игровом плане, и так и на уровне индивидуальности, да? И есть такое впечатление осталось, что они немножко... как волки проговаривались о том, что они думали о себе лучше, да, они думают, что они будут более конкурентоспособны в новом для себя чемпионате, так осталось впечатление, что и киборги, возможно, считали, что у них получится гораздо больше. Это не значит, что команды высокомерны, да, и думают о себе больше, чем они есть на самом деле. Но вот эту сверку произвести всегда очень важно. И немножко грустно было услышать Валерия Полевого в самом конце сезона, после последнего матча, когда он сказал, что у них на самом деле могут быть проблемы вообще с составом, потому что у них серьезная текучка кадров происходит в силу того, что это Подмосковье, да, и некоторые игроки переезжают жить в Москву, забирают в очередной раз.
Под Калужей, я бы сказал.
Да, ты сейчас немножко навел географию, потому что это Калужская область вообще-то, и у них Федерация Калужской области.
Ну, нам тут на севере по Балабасу, у нас как бы, вот я знаю, где Мурманск, и до этого хватит. Мне простительно. Вот, ну, в общем, суть в том, что миграция такая происходит, и, конечно, вот только исходя из того, что у них останется по итогам вот нынешнего календарного года, будет понятно, смогут ли киборги участвовать в следующем сезоне. Вообще очень хотелось бы, потому что такой фундамент, и учитывая их возраст, да, как команда, это, конечно, очень большое подспорье, и мало кто может похвастать таким в первые годы своего существования.
Я думаю, что киборги в этом году играли не на победу, а на опыт. А текучка — это, в общем, штука, которая характерна для всех команд, и начинающих команд в особенности. В этом смысле я не думаю, что у них какая-то особенно уникальная ситуация. Ну, не знаю, в Подольске там как-то по-другому, что ли, это происходит. Я думаю, что точно так же. И в этом смысле, как бы, если ключевые люди останутся, то и футбол останется в Калужской области, на всякий случай, еще раз, Стас, я об этом говорю. Да, все у них будет нормально.
Понимаешь, из Подольска, прежде чем уехать из Подольска, ты должен в глаза сказать Владимиру Визгину, что ты уезжаешь из Подольска. Поэтому, мне кажется, немножко другая ситуация. В перерыве мы сегодня устроим... совсем уж автоп. Я просто в очередной раз убедился в том, что у нас в России для популяризации американского футбола лучше всех поработали голливудские фильмы и сериалы. Каждый второй вам ответит, что интерес к этому виду спорта у него начался с просмотра какого-либо кино, а продолжился игрой в Madden. Давайте, парни, вспомним сегодня по одному своему любимому фильму про американский футбол.
У меня не художественный фильм, потому что художественных я смотрел не так, чтобы много. И хочу сказать, что очень классная серия America's Game. И мне прям сильно-сильно понравилась история про то, как Миннесота Вайкингс не получила Супербол. Это было там сезон какого-то 99-го, наверное, что ли, года, когда не забил филгол Андерсон. Прям потрясающий рассказ. Их много очень серий, обычно про тех, кто выигрывает Суперболы, но также делают про тех, кто не выигрывает Суперболы. И там рассказывается, какая великолепная команда там была. И ты переживаешь вместе с людьми, которые об этом рассказывают, сопереживаешь им. И очень круто раскрывается. Прям на устах у всех, кто выигрывает Супербол, а иногда команды, которым чуть-чуть не хватило, которые тем более даже не в финальном матче уступили, а в финале конференции, про них многие не знают. И вот мне было здорово посмотреть это. Это правда было очень давно, я не знаю, лет 10 назад смотрел. Наверное, после этого я вообще никакие фильмы про американский футбол не смотрел, кроме тех, что NFL выпускает, в общем-то, в той же, кстати, серии. America's Game.
То есть это такая хроника моральных чемпионов?
Ну, разных, да. Разные. Ну, там сейчас очень много ведь конкретно про персоны, да, про, там, не знаю, Винса Ломбарди можно посмотреть, и Рики Уильямса, или про то, как Роуз Боул, там, самый знаменитый был сыгран. Ну, очень много всяких классных матчей. И потрясающе круто это снимается. И я знаю, что все эти фильмы, они очень популярны в Америке, и они очень много делают для того, чтобы игра все больше и больше вовлекала в себя новых адептов эллипсоидного мяча.
Так, хорошо, у кого художественный фильм?
Я умудрился, наверное, посмотреть почти все художественные фильмы, что выходили у нас в рубрике «Кадры», если не ошибаюсь, называлось. Имеется в виду, что мы когда-то футбольные в самом начале... Кадры. Футбольные кадры, да. В самом начале, когда у нас сайт только запустился, у нас была серия, мы каждую неделю писали про какой-нибудь фильм про американский футбол. К сожалению, не все закончились. Я посмотрел почти все, наверное, кроме «Руди». Но я должен сказать, что мало какой фильм меня по-настоящему тронул. То есть даже «Any Given Sunday» как-то вот не очень мне зашел. Немножко он такой слащавый получился. Из тех, кто понравились чуть больше, наверное, я отмечу The Blind Side, да, но там, наверное, чуть меньше было футбола и больше какой-то человеческой драмы. Самыми футбольными кадрами для меня почему-то стал сериал «Лига», который я с большим удовольствием долгое время смотрел. Там очень много таких каких-то вот культурных штучек проявлялось. Мне страшно нравится эпизод, где они обыграли историю с... финалом, суперболом, когда не дали мяч Маршону Линчу. Там был такой эпизодик, где Маршон Линч говорил, что он может передать бутылку пивом кому-то из друзей главных героев, а они выбрали в итоге его бросить, и там на пляже произошел какой-то пожар, кошмар и вообще ужас, да? Такого там очень много, то есть чувствуется, насколько он американский, этот сериал, по сути, насколько они хорошо чувствуют эту нотку американского футбола, который проходил. И... Так что с самыми футбольными кадрами для меня, наверное, останется сериал «Лига».
У меня немножко, наверное, попсовый будет выбор, но моим самым любимым фильмом были и являются дублеры с Киану Ривзом. Вот. Я помню, что у меня этот фильм появился очень давно, появился он еще на кассете. «Дом был видик», вот я его очень часто пересматривал, и он мне понравился гораздо раньше, чем я вообще заинтересовался американским футболом. Но это был такой, может быть, первый шаг в подтверждении того, что о чем ты сказал в самом начале этого перерыва нашего. Вот. И могу там маленькую забавную историю про это рассказать, про фильм «Видик». То, что у Видика была функция записи, и кассету с дублерами я частично запорол. Я что-то там нечаянно на запись включил, и начало фильма пропало. И каждый раз, когда я его хотел пересмотреть, я его пересматривал с кадра, где вот эти новые игроки-дублеры приезжают первый раз на базу на автобусе, их там чем-то закидывают, И фильм для меня начинался с кадра, где герой Риса Эванса показывает всем средний палец. Вот с этого фильм начинался, и дальше я его смотрел много-много раз.
Бывает режиссерская версия, у тебя такая зрительская версия фильма получилась.
Да-да, что-то вроде того.
Я согласен с Юрой в том плане, что вот для нас, конечно, любой фильм про американский футбол — это сокровище, да, но в целом, если смотреть там рейтинги и так далее, то вот только истории, в которых американский футбол выступает в роли декораций, они, как правило, ценятся всей общественностью, а если это фильм непосредственно про игру, то он действительно получается немножко таким простеньким, слащавым и так далее. Хотя «Дублёры», я согласен, фильм, скажем так, недооцененный, да, это очень качественная комедия в первую очередь, да, и в нем очень много посвящено времени американскому футболу. Что касается меня, то я бы из фильмов не стал выбирать, потому что, ну вот, по-моему, про американский футбол не снят такой фильм, как, например, «Манибол» про бейсбол, да, вот это вот тот... Та планка, которую мне бы хотелось увидеть когда-нибудь и на уровне американского футбола, но зато сериал «Friday Night Lights», вот это для меня очень высокий уровень, потому что ну, практически с первой серии тебя увлекает вот эта вот жизнь городка. Там же не просто, да, это не НФЛ, да, рассказывается по сути. Это такой полный антипод сериалу «Игроки», который сейчас довольно популярен, я не знаю, по-моему, еще снимается, да, я посмотрел только первый сезон пока. Вот, а здесь вот это, когда показывают самое захолустье Америки, которое совершенно не похоже там, на то, какие мы привыкли там, видеть Нью-Йорк, большие стадионы и так далее. Да, здесь самое захолустье, здесь кроме школьной команды нет ничего. И, естественно, все это переплетается, и мы видим не только игры, да, но мы видим и то, как команда живет между этими играми, да, чем живет маленький город. То есть через все, через это такой проступает портрет Америки такой, которую мы не привыкли ее видеть, которую мы еще не знаем. И для меня вот начальная мелодия этого фильма — это, в принципе, ассоциация с американским футболом даже лучше, чем те мелодии, которые мы слышим во время матча НФЛ. Я помню, когда проходил Кубок Карелии, он внезапно оказалось, что он проходил в потьмах, потому что, ну, долго все это затянулось. Мы там в 11 вечера начинали один из матчей. И поскольку все было... Вокруг было темно, то я решил, что это у нас тогда были, правда, матчи в субботу, но вот эти вот мелодию Friday Night Lights запускал несколько раз из будки, потому что это было прям очень характерно. В ближайшие выходные состоятся три игры в премьер-дивизионе. Две из них можно назвать интригующими, из них одна – абсолютный суперматч. Поговорим сперва про то, что будет происходить в Подольске, где «Витязь» принимает «Медведей». Формально у этих команд одинаковый результат – одна победа и три поражения. Но есть ощущение, что фаворитами к этой игре подходят гости. Жень, ты согласен?
Да, безусловно, согласен. Мы как бы любим проводить какие-то водоразделы, и матч «Юнайтед» против «Медведей», в общем-то, наверное, такой решающей игрой в каком-то смысле и был. Но, тем не менее, я думаю, что и на какой-то сюрприз премьер-дивизион может исподобиться, в том числе благодаря «Витязю». Команда в целом хорошая, команда развивающаяся, есть кем играть, и я думаю, что побороться с «Медведями» они могут. Забавно, конечно, и у той, и у другой команды вроде по одной победе, да, а мы как бы говорим сразу про одну, как о каком-то таком фаворите практически однозначно. Ну, наверное, все-таки это будет не так, и с командой Александра Малышева может там сыграть злую шутку, то, что они в какой-то веке сейчас будут выступать в роли фаворитов. «Медведи» могут настроиться, пасовая игра у них может принести свои плоды. Посмотрим. Я думаю, что шансы есть, и шансы на хороший матч как минимум. То есть вот этот вот команды там с 4 по 8 место, матчи между ними получаются достаточно содержательными и интересными. Интрига в них живет достаточно долго, это здорово.
Как ты думаешь, если «Витязь» выиграет этот матч, у нас будет возможность пообщаться с Кириллом Фузиком?
Не знаю, не был бы так уверен. Посмотрим.
Ну, как минимум, это одна из причин болеть за «Витязь» в этом матче. Хорошо, переезжаем в Пушкин. почти буквальном смысле, потому что лично я в составе небольшого петрозаводского десанта намерен посетить игру между Грифонами и Спартанцами. И впервые за всю историю подкастов у нас перед матчем есть два действующих игрока, два представителя каждой из команд. Центр Грифонов Леонид Анциферов и сейфти Спартанцев Юрий Марин. Сейчас прошу как Юрий Дудь. Парни, сколько вы зарабатываете? Нет, на самом деле, почему победит именно ваша команда? Юра.
Я, к сожалению, подхожу к этому матчу со сломанной рукой и вряд ли выйду на поле, в отличие от Леонида. Но я могу сразу сказать, что за последние вот 3 года между Грифонами и Спартанцами какие-то сложились такие вот интересные именно футбольные отношения, которые позволяют каждый год производить по великолепному матчу. Да? И я очень надеюсь, что в эту субботу эта история повторится, потому что действительно команда стоит друг друга. Достаточно они себе изучили, но я уверен, что и Алексей Гейтс, и у Александра Ильичева есть какие-то внутри козыри в рукаве, о которых они никому не говорят, и которые они обязательно в четвертой четверти на стол выложат для того, чтобы у нас интрига взлетела до небес. А почему спартанцы должны победить? Да потому что, мне кажется, спартанцы играют лучше. Вот и все.
Итак, Леня, Юра не сыграет. Грифоны фаворита матча, очевидно. Давай, почему они победят?
Тут все вообще просто. Просто вспомните, как закончился последний матч Грифонов и Спартанцев. Такое желание дать реванш и все-таки показать, что в конце того четвертьфинала произошла какая-то дикая случайность, и все должно было случиться совершенно по-другому. Вот это желание, оно огромное, и оно перевесит то, что спартанцы в кавычках играют лучше.
Хорошо, я еще один вопросом вас помучаю. В обеих командах есть ли ощущение, что наконец-то наступила вот самая интересная пора чемпионата? Или же, как это вот скучно бывает, каждая игра важна, везде мы зарабатываем одну и ту же победу?
Ну, конечно же. Ну, разумеется, мы Грифоны, я уверен, и спартанцы, они, в общем-то, разминались все предыдущие 2 месяца, выискивали, где им нужно прибавить, где им нужно что-то поправить. И вот сейчас мы и узнаем, наконец, кто их, потому что вот эти вот 3 последних тура, они, в общем-то, финально расставят между собой эту тройку. Вот мы в нашем обзоре 10-го тура мы сделали в конце 5 команд премьер дивизиона за исключением первой тройки, да, вот между ними такая таблица, да. Вот сейчас мы выясним, как выглядит таблица с верхней части, где располагаются между собой Патриоты, Спартанцы и Грифоны. Мы как бы подошли к году, когда действительно все команды друг друга стоят, все очень необычные, и каждому есть что сказать. И в этом смысле, ну, да, разумеется, мы ждем июля больше всего.
Подтверждаю полностью. И действительно, уровень ожидания, он зашкаливает. Начинаются игры, к которым все три команды готовились, наверное, весь этот сезон. Поэтому тут дальше терять нечего.
По сути, начинается внутренний плей-офф, да, учитывая, что 3 команды, скорее всего, уже выходят в плей-офф, и начинается распределение мест между ними. Это тоже очень важный фактор, да? Кому-то придется ехать к победителю Кубка регионов, это довольно далеко, а кому-то придется играть полуфинал против первого места на выезде, да? То есть, как бы, эти матчи важны не только с точки зрения того, что встречаются лучшие команды, которые еще не проигрывали, да, но и с точки зрения того, что это очень серьезно повлияет на всю картину раскладов в будущем плей-офф.
Да почему? Петрозаводск, мне кажется, не очень далеко.
Я благодарю Юрия за такую залезную оценку, хотя скорее больше похоже на шутку, но как должен поступать любой болельщик, а я, безусловно, в этом сезоне им являюсь, верить в команду нужно до конца, вот, я думаю, что уверен, что и вы тоже в свои команды будете болеть до конца, правда, я так понимаю, что только у Лени будет возможность в этом матче свою веру и надежду проявить прямо на поле. Итак, у всех слушателей этого подкаста есть надежда на то, что в субботу мы увидим лучший матч нынешнего сезона ЛАВ. Видит бог, лучших матчей этому чемпионату пока не достает. Вместе с вами ждут субботы и прощаются с вами Юрий Марин, Леонид Анциферов, Евгений Дубовик, а также ведущий Станислав Ренкевич. Счастливо! Let's get ready to rumble! We'll be right back.
обязательно, Стас, посчитай шавермы, а то ж, когда еще встретимся все вместе.
Справедливо, да.
Я да, сегодня... слушайте, шавермы куда-то пропали, перестали мы загадывать и ставить.
Так, так? А все, нет, мы отказались от этого как жанра вот именно в концовке, потому что, ну, честно говоря, надоело.